4 июня 1978 года. Завершение операции. Выйдя из здания Комкона-2, Лев Абалкин неторопливо, праздной походкой проследовал по улице Красных Кленов, зашел в кабину уличного видеофона и с кем-то переговорил. Разговор длился 2 минуты с небольшим, после чего Лев Абалкин, все так же неторопливо заложив руки за спину, свернул на бульвар и устроился там на скамейке возле постамента с барельефом Строгова. По-моему, он очень внимательно прочитал все, что было высечено на постаменте, потом рассеянно огляделся и 20 минут сидел в позе человека, отдыхающего от тяжелой работы. Раскинул руки поверх спинки скамьи, откинул голову и вытянул на середину аллеи скрещенные ноги. К нему собрались белки, одна прыгнула на плечо и ткнулась ему мордочкой в ухо. Он громко рассмеялся, взял ее в ладони и, подобрав ноги, посадил на колено. Белка так и осталась сидеть. По-моему, он разговаривал с нею. Солнце только что взошло, улицы были почти пусты, а на бульваре, кроме него, не было ни души. Я не питал, конечно, никаких иллюзий, что мне удалось остаться незамеченным. Безусловно, он знал, что я не спускаю с него глаз и, наверное, уже прикинул про себя, как ему от меня избавиться при необходимости. Но не это меня занимало. Меня беспокоил Экселленс. Я не понимал, что он затеял. Он приказал мне найти Абалкина. Он хотел встретиться с Абалкиным, чтобы поговорить с ним один на один. По крайней мере, так было в начале, 3 дня назад. Потом он убедился, а точнее сказать, убедил себя, что Абалкин неизбежно должен выйти на детонаторы. Тогда он устроил засаду. О разговорах тет-а-тет речи уже не было. Был приказ брать его, как только он прикоснется к платку. И был пистолет. По-видимому, на тот случай, если взять не удастся. Хорошо. Теперь Абалкин приходит к нему сам. И простым глазом видно, что Экселленсу нечего сказать Абалкину. Ничего удивительного. Экселленс убежден, что программа работает, а в этом случае разговаривать с Абалкиным бессмысленно. Работает ли программа на самом деле? На этот счет у меня было свое мнение, но оно роли не играло. Прежде всего, мне надо было понять замысел Экселленса. Итак, он отпускает Абалкина. Вместо того, чтобы взять его прямо в кабинете и отдать в распоряжение врачей и психологов, он его отпускает. Над землей нависла угроза. Чтобы ее предотвратить, достаточно изолировать Абалкина. Это можно было бы сделать самыми элементарными средствами и поставить точку, по крайней мере, на этом деле. Но он отпускает Абалкина, а сам идет в музей. Это может означать только одно. Он совершенно уверен, что Абалкин в ближайшее время тоже явится в музей. За детонаторами. Зачем же еще? Казалось бы, чего проще сунуть этот янтарный футляр в списанный призрак и загнать в подпространство до скончания времен. К сожалению, делать этого, конечно, нельзя. Это был бы необратимый поступок. Абалкин является в музей или прорывается с боем, ведь там его ждет Гриша Серосовин. В общем, он является в музей и снова видит там Экселленса, картина. И вот там-то происходит настоящий разговор. «Экселленс его убьет», — подумал я. «Господи помилуй, в панике», — подумал я. «Он сидит здесь и играет с белочками, а через час Экселленс его убьет. Ведь это же просто как репа. Экселленс для того и ждет его в музее, чтобы досмотреть это кино до конца, чтобы понять своими глазами, увидеть, как это все происходит. Как автомат странников отыскивает дорогу, как он находит янтарный футляр глазами по запаху, шестым чувством. Как он открывает этот футляр, как выбирает свой детонатор, что он намеревается делать с детонатором. Только намеревается, не больше, ведь в ту же секунду Экселленс нажмет спусковой крючок, потому что рисковать дальше будет уже нельзя. И я сказал себе, ну нет, этого не будет. Нельзя сказать, чтобы я тщательно продумал все последствия своего поступка. Если говорить откровенно, я их не продумывал вовсе. Просто я вошел в аллею и направился прямо к Абалкину. Когда я подошел, он глянул на меня искоса и отвернулся. Я сел рядом. «Лева», — сказал я, — «уезжайте отсюда, сейчас же». «Кажется, я просил оставить меня в покое», — сказал он прежним тихим и бесцветным голосом. «Вас не оставят в покое. Дело зашло слишком далеко. Никто не сомневается в вас лично. Но вы для нас больше не Лева Абалкин. Левы Абалкина больше нет. Вы для нас автомат странников. А вы для меня банда взбесившихся от страха идиотов». «Не спорю», — сказал я, — «но именно поэтому вам надо удирать отсюда как можно дальше и как можно быстрее. Летите на Пандору, Лева, поживите там несколько месяцев, докажите им, что никакой программы внутри вас нет». «А зачем?» — сказал он. «Чего это ради? Я должен кому-то что-то доказывать. Это, знаете ли, унизительно». «Лева», — сказал я, — «если бы вы встретили перепуганных детей, неужели вам показалось бы унизительным покривляться и повалять дурака перед ними, чтобы их успокоить?» Он впервые глянул мне прямо в глаза. Он смотрел долго, почти не мигая, и я понял, что он не верит ни одному моему слову. Перед ним сидел взбесившийся от страха идиот и старательно врал, чтобы снова загнать его на край вселенной. Но теперь уже навсегда, теперь уже без всякой надежды на возвращение. «Бесполезно», — сказал он. «Прекратите эту болтовню и оставьте меня в покое. Мне пора». Он осторожно отогнал белок и поднялся. Я тоже поднялся. «Лева», — сказал я, — «вас убьют». «Ну, это не так просто сделать», — небрежно отозвался он и пошел вдоль аллеи. Я пошел рядом с ним. Я все время говорил, нес какую-то чувство, что где это не тот случай, когда можно позволить себе обижаться, что глупо где рисковать жизнью из-за одной только гордости, что где стариков тоже надо было понять, они 40 лет живут как на иголках. Он отмалчивался или отвечал колкостями. Пару раз он даже улыбнулся. Мое поведение, кажется, забавляло его. Мы прошли до конца аллеи и свернули на Сиреневую улицу. Мы шли к площади Звезды. Людей на улице было уже довольно много. Это не входило в мои планы, но и не особенно им мешало. Может же человеку стать дурно на улице, и в таких случаях должен же кто-то доставить потерявшего сознание человека к ближайшему врачу. Я доставлю его на наш ракетодром, это недалеко, он даже не успеет отчухаться. Там всегда наготове 2-3 дежурных призрака, я вызову туда Глумову, и мы втроем высадимся на зеленой ружении в моем старом лагере. По дороге я ей все объясню, и провались она в тартарары, тайна личности Льва Абалкина. Так, вон у обочины подходящий глайдер, свободный, как раз то, что нужно». Когда я очухался, голова моя покоилась на теплых коленях незнакомой пожилой женщины, а я был словно на дне колодца. И на меня сверху вниз встревоженно глядели незнакомые лица, и кто-то предлагал не тесниться и дать мне больше воздуху, и еще кто-то заботливо подсовывал к моему носу ядовито пахнущую ампулу. А рассудительный голос вещал в том смысле, что оснований для особой тревоги никаких нет, может же стать человеку дурно на улице. Тело мое казалось мне туго надутым воздушным шаром, который с тихим звоном колышется над самой землей. Боли не было. Судя по всему, я попался на самый обыкновенный поворот вниз, проведенный, правда, из такой позиции, с которой его никто и никогда не проводит. «Ничего, он уже очнулся, все будет в порядке. Лежите, лежите, пожалуйста, вам просто стало дурно. Сейчас будет врач, ваш друг уже побежал за врачом». Я сел. Меня поддерживали за плечи. Внутри меня по-прежнему звенело, но голова была совершенно ясной. Я должен был встать, однако пока это было не в моих силах. Сквозь частокол ног и тел, окружавших меня, я видел, что глайдер исчез. И все-таки Абалкин не сумел довести дело до конца. Попади он на 2 сантиметра левее, я провалялся бы без памяти до вечера. Но то ли он промахнулся, то ли сработал у меня в последнее мгновение защитный рефлекс. Со свистящим шелестом рядом опустился глайдер, и прямо через борт его, сквозь толпу, устремился сухопарый мужчина, на ходу вопрошая: «Что тут случилось? Я врач, в чем дело?» И откуда только у меня ноги взялись? Я вскочил ему навстречу и, схватив за рукав, толкнул к пожилой женщине, которая только что поддерживала мою голову и все еще стояла на коленях. «Женщине плохо, помогите ей!» Язык едва слушался меня. В ошарашенной тишине я продрался к глайдеру, перевалился через борт на сиденье и включил двигатель. Я еще успел услышать изумленно протестующий вопль «Но позвольте же!» А в следующее мгновение подо мной распахнулась залитая утренним солнцем площадь Звезды. Все было как в повторном сне. Как 6 часов назад я бежал из зала в зал, из коридора в коридор, лавируя между стендами и витринами, среди статуй и макетов, похожих на бессмысленные механизмы, среди механизмов и аппаратов, похожих на уродливые статуи. Только теперь все вокруг было залито ярким светом, и я был один, и ноги подо мной подкашивались, и я не боялся опоздать, потому что был уверен, что обязательно опоздаю. Уже опоздал. Уже. Треснул выстрел. Негромкий сухой выстрел из герцога. Я споткнулся на ровном месте. Все. Конец. Я побежал из последних сил. Впереди справа мелькнула между безобразными формами фигура в белом лабораторном халате. Гриша Серосовин по прозвищу Водолей тоже опоздал. Треснули еще 2 выстрела, один за другим. «Лева, вас убьют». Это не так просто сделать. Мы ворвались в мастерскую Майи Тойвовны Глумовой одновременно. Гриша и я. Лев Абалкин лежал посередине мастерской на спине, а Экселенс, огромный, сгорбленный, с пистолетом в отставленной руке, мелкими шажками осторожно приближался к нему, а с другой стороны, придерживаясь за край стола обеими руками, к Абалкину приближалась Глумова. У Глумовой было неподвижное, совсем равнодушное лицо, а глаза ее были страшно и неестественно скошены к переносице. Шафранная лысина и слегка обвисшая, обращенная ко мне щека Экселенса были покрыты крупными каплями пота. Остро, кисло, противоестественно воняло пороховой гарью. И стояла тишина. Лев Абалкин был еще жив. Пальцы его правой руки бессильно и упрямо скребли по полу, словно пытались дотянуться до лежащего в сантиметре от них серого диска детонатора со знаком в виде то ли стилизованной буквы «Ж», то ли японского иероглифа «Сандзю». Я шагнул к Абалкину и опустился возле него на корточки. Экселенс каркнул мне что-то предостерегающее, а Балкин стеклянными глазами смотрел в потолок. Лицо его было покрыто давешними серыми пятнами, рот окровавлен. Я потрогал его за плечо. Окровавленный рот шевельнулся, и он проговорил: «Стояли звери около двери». «Лёва!» — позвал я. «Стояли звери около двери», — повторил он настойчиво. «Стояли звери». И тогда Майя Тойвовна Глумова закричала.